Всем привет, это подкаст Попкорного клуба, и сегодня у нас довольно необычный выпуск, потому что мы с Глебом вдвоем. Давно у нас такого не было, да, Глеб?
Да вообще пиздец, как давно.
Несмотря на то, что пока вы там слушаете, нас смотрите, у нас выпуски, где мы вдвоем как бы выходят, но они как бы записаны были еще до тех моментов, когда нас стало трое или больше.
Да-да-да. Эти лохматые времена я уже даже вспоминаю с трудом.
Да. Сегодня у нас культовый фильм «Кабельщик», а он в реальности он культовый, но мне кажется, у него большая культовость именно что в России. И это фильм, который Columbia Pictures выкупила сценарий за $1 миллион. Сценарист там, на Кинопоиске был написан один сценарист, но в Википедии сценарист у нас Джуд Апатоу, который рядом с Глебом. Джуд Апатоу вы можете знать по сценарию «Не шутите с Зоханом», и еще он очень много каких сценариев писал, но там фильмы такие не шибко большого масштаба. А режиссировал этот третий фильм под режиссерством Бена Стиллера. Он рядом со мной, это так что Бен Стиллер его снимал. Бен Стиллер на тот момент, это в 90-е годы, у него было свое шоу комедийное, там, оно так и называлось, шоу Бена Стиллера. Поэтому в этом фильме в большинстве своем собрал друзей, всю ту касту молодых актеров 90-х годов, сам фильм 96-го года, которые большую славу получили уже в 2000-х годах. Тут и Джек Блэк есть. А, ну вроде кто-то еще, а так тут в главной роли Мэтью Бродерик. Этот Мэтью Бродерик тот, это актер из 90-х, который был очень крут в 90-е. Но не... Ну, понял, да? И еще
да,
тут,
да.
И самое главное, тут еще снимается Джим Керри, у которого тут пошла более-менее драматичная роль. На тот момент он уже был известен всем...
По Эйс Вентуре.
По Эйс Вентуре и по маске, которая была раньше, которую ему... И за этот фильм он запросил себе гонорар, который ему дали $20 миллионов. Так что он знал, как грамотно, что где деньги выбить. А теперь мы все вот это вот прошли. Давай, Глеб, рекомендовать.
А, да. Во-первых, этот фильм предложил я, если что. Вот, фильм, почему именно этот, хотя я люблю Джима Керри и, в принципе, все его работы, но они все комедийные, а здесь это с драмой и с, спойлер, не очень хорошим концом, и фильм очень такой серьезный, хотя и большую часть он больше именно комедийный. Поэтому советую всем, кто любит Джима Керри обязательно, кто любит хорошие комедии с неплохими шутками, не с сортирными, здесь не совсем они, здесь есть они присутствуют, но есть и более лучшие шутки. И игра актеров опять-таки здесь хорошая, так что всем советую, кто любит посмеяться на вечерок, даже под пивко, вот. То есть пойдет, все, так что всем вам.
Вот именно, что под пивко оно пойдет. Если вы любите Джима Керри, вы будете смотреть это. Если вы как бы к Джиму Керри хоть немного прохладно относитесь, то вы за счет этого фильма вы можете словить немного кринжа. За счет его кривляний это прям гарантированно. Потому что вот, как вы видите на постере, там он кривляется, а тут его кривляние прям очень... То есть он тут свой гонорар в 20 миллионов отрабатывает на полную, потому что его пригласили, у меня тут главная роль. Если что, это как бы, я бы сказал, это немного поверхностная драма про влияние телевизора. То есть даже сильно, наверное, поверхностная, потому что сценарий-то довольно простой, а так чисто легкий фильмец из 90-х. С актерами. Он прям в нем 90-е годы, в нем прям насильно так выщено. Ну, наверное, все.
Поехали.
Мы перейдем к спойлерам. Так, фильм начинается, вот я кросс-кадр выделил, то, что у нас вот главный Мэтью Бродерик, и вот расстался с Лесли Манн, вот эта вот актриса. Еще интересный факт, это Лесли Манн, короче, вышла после этого фильма «Кабельщик» через год за Джуда Апатоу, который сценарий к этому фильму писал.
Он времени не терял.
Вот так вот, да-да-да. В общем, показывают. Я вот имя персонажа забыл.
Я тоже не помню.
Пускай Мэтью Бродерик будет у нас Мэтью. В общем, он
пускай Мэтью, конечно.
Да, в общем, у нас Мэтью расстался с Манн на время. Переехал жить один в квартиру, там привозят мебель, вот он как раз, я все живу один. Он звонит другу, которого играет Джек Блэк, и говорит ему там: «Алло, я тут все переехал, ставлю телек», потому что в 90-е самое крутое это было телек, развлечений как бы не так много.
Ну да, и у них, как всегда, у всех есть кабельное.
Да-да-да.
Ну, его подключить надо.
Да. И тот, ему как раз его друг говорит: «Ты слушай, ты кабельщику дай 50 баксов, и он подключит тебе взрослые каналы».
Да-да-да.
Это так работает, и ты с кабельщиком так заговоришься, все. Круто будет. В общем, кабельщик приходит. Вот как раз у нас Джим Керри. Сразу же он так в наглую. От него реально поначалу так корежит, как его Мэтью не выгнал сразу.
Просто. Ну, он лошара. Мэтью это лошара. Ну, серьезно, он играет такого зажатого чувака. Его баба бросила, я думаю, из-за того, что он именно такой весь. Такой зажатый, ничего не может ни из себя вытащить. Вообще ноль. Он просто, блядь, как этот... Лабораторная крыса, но нет, этот бухгалтерии сидят вот эти вот все такие, блядь, зажатые, прям пиздец. Так что он не смог бы выгнать, даже если бы захотел.
Просто кабельщик, вот как раз Джим Керри, ведет прям себя сразу резко вызывающе. Он такой: «Ага, вам кабель провести надо. Вот это я понял, вот так у тебя тут мебель стоит». Он подходит к стенке, он ее трогает. «О, тебе нравится, да?»
Да, заигрывает со стенкой, думаю.
Да-да-да, вот тебе надо именно вот тут вот твое безгомичное место. Потом он туда как раз там сверлит. Как раз пока Мэтью идет у нас в душ, то, что кабельщик опоздал на 4 часа.
Да-да-да, он еще на Колымайк какой-то приехал там. Это вообще было.
Нам показывают как бы в телевизоре, у нас тут Бен Стиллер тут в качестве камео, поскольку в фильме тут много всяких отсылок на фильмы 90-х.
Да, и на актеров таких.
Да. И тут Бен Стиллер, у нас тут два брата-близнеца, которые друг друга убили, два актера, это просто как камео. Но к сюжету так отношения не имеет.
Но вот показали, то есть прикольно сделали.
Хотя какой-то из концовок сценария, в которой потом книга вышла, там... В общем, главного кабельщика к нему привязали. Это из интересных фактов об этом фильме прям много. Он прям набрался культовости. А, в общем, как раз наш Мэтью такой: «Окей, слушай, ладно, надо себя пересилить, дай-ка дам я ему 50 баксов».
Да, он мне подключит эти каналы.
А тот ему говорит: «Ого, да, 50 баксов, ладно, мы... Давай, я тебя как друг подключу. Только ты со мной сходишь посмотреть на спутниковую тарелку?»
Да.
И Мэтью так сначала отказался, вроде бы.
Да, и такой типа: «Не, да? Я не могу, у меня там дела, у меня работа». «А ты все, не хочешь подключить каналы?»
Да, он еще именно что шепелявит.
Да, это было. Озвучка, кстати, охеренная. Вот да. От русская у нас получилось прямо зашибись.
А, ну, в общем, он все-таки идет с ним смотреть спутники, потому что там на работе у него дела не шибко идут, он чем бы свой вечер занять, ладно.
Да, а каналы он подключил ему, он сказал, что ладно, друзья, мы пойдем с тобой, мы с тобой лучшие друзья теперь.
И вот тут вот мне что-то такое это понравилось, Джим Керри на него вваливает: «Я остался один, у меня там жил с матерью, отец бросил, я смотрел телевизор». И Мэтью такой: «Нормально, мне что-то, с чуваком я вижусь во второй раз, сука, с кабельщиком, ладно, буду ему так же все вываливать».
Ну да, но опять-таки Мэтью, он очень воспитанный как человек такой, он прям этот, говорю, он же не может ничего слова сказать лишнее, а... Этот как раз Керри воспользовался всем этим, он начал, он по себе, по натуре, я так понял, очень одинокий человек, сам Джим Керри. Он, хоть у него там и друзья есть, но он пиздец какой одинокий, поэтому он искал хоть кого-то. И вот он этого зацепил, и вот начал вываливать на него все, что есть.
Да. Потом он пришел к нему, когда они... Мэтью с другими друзьями играл в баскетбол, он пришел туда на баскетбольную площадку с двумя мячами. Там Джим Керри... как и тоже из фактов, которые я опять почитал, не умел играть в баскетбол никак, поэтому он там чисто кривлялся на площадке, и окей.
Ну так это зашло?
Да. Но тут у него прям кривляния такие, прям так. Но тут Мэтью наконец-то стало неловко.
Ну, блин, да, но он ему сказал, что типа, ну, чувак, как бы у меня друзья есть, я хочу побыть один.
Да,
да, не без проблем, чувак, конечно, я понимаю.
Да, да, да.
Но он не понимал.
И как раз, когда Мэтью вернулся домой, у него там куча сообщений как раз. Ты чего, Мэтью, ты дома, одинокий?
Да-да-да-да. Такое ощущение, как будто, знаешь, что там прям реально любовничек такой, который названивает, ему не отвечают.
В современности это потом уже переросло, это в 90-х, наверное, это сталкерство было такое. Оно как бы и сейчас есть, сейчас оно немного сетевым стало, когда жертву так преследуют. А вот тут как раз оно... Такое,
но здесь еще пока он жертвой не стал. Он пока что просто избегал его, как странный чувак, который меня преследует. Вроде ничего плохого не делает.
Ну да. И вот как раз Мэтью пригласил свою девушку, которая это посмотреть не спящих в Сиэтле. Но у него не пашет телек, который у него работал идеально.
Да-да-да.
И тут резко кабельщик появляется. О, чувак, мы что, с тобой не дружим? Давай все-таки встретимся, я тебе починю кабель. И Мэтью именно что пришлось соглашаться прям под шантажом таким.
Ну, но все-таки же он сделал такой, а ты что, смотришь со своей подружкой телек?
Он еще туда заглянул именно.
Да-да-да.
И вот нам показывают. Вот немного, вот этого вот именно, что мне не хватило, потому что тут оно показано поверхностно. Типа, влияние на кабельщика чисто телевизор. Мама ушла, он остался перед телеком, и что, все, то есть она его...
Нет, это, мне кажется, там часть, скорее всего, либо вырезана, либо что, потому что я, в принципе, понять его могу. Отца нету, мать постоянно либо на работе, я так понял, либо она вообще отсутствовала. А что делать... Вот, например, у меня была хотя бы Дэнди, но я возле нее сидел постоянно, потому что, ну, родители всегда на работе, а что делать? То есть надо себя занять. У него ничего такого не было, потому что это старое, это очень давнишнее прошлое, там не было приставок, поэтому был только телевизор. А он возле него зависал, а тогда еще не было такого, чтобы тебе кто-то объяснил, что телек там не все правда, не все говорят. Поэтому он от него очень зависел. Так что я могу все это объяснить, хотя и да, там недопоказано. Мне кажется, скорее всего, вырезана эта сцена из-за, может, из-за цензуры, либо еще из-за чего-нибудь.
Мне кажется, тут именно вот это вот не показано. Тот переходной период, он же все-таки как стал кабельщиком, всему вот всем этим коммуникациям, с которыми надо общаться с людьми, обучился. Он же не скрытно это делал, как бы.
Ну да, это да.
Все свои навыки получал.
Не, ну согласись, он же ж не... Вот его, вот с одной стороны показывает его, что он сталкер, он который преследует, и как маньяк. Но с другой стороны, у него же реально много там приятелей, которые у него клиентов, которые ему доверяют, с ним разговаривают нормально. То есть он коммуникабельный человек, очень такой приятный в общении.
Ну да.
Кроме как он хотел найти настоящего друга, и вот пытался.
И вот как раз они пошли с ним на рыцарский турнир. Вот, кстати, про кабельщик, про рыцарский турнир. Это моя самая запоминающаяся сцена, когда его по телеку показывали. Именно этот фильм.
Почему?
Не знаю, именно этот рыцарь. То есть шел, врубался фильм с Джимом Керри, такой непонятный, там, то ли плакать, то ли смеяться, то ли что я должен делать. А вот чисто юморная сцена, которая тут так рассчитана. Единственная нормальная в этом фильме, в то время я считал, когда это по телеку шло еще. Ну, 2000-е года, где-то самое начало.
Ну да, где-то, да, до нас дошло позже, чем во всем мире, как обычно.
Да. Они пришли на рыцарский турнир, тут он кушает, как бы. Джим и Керри кривляться надо на все 20 миллионов.
Да, кстати, вот это вот кривляние с едой у него было еще и в Эйс Вентуре, и в Баске было. Да. Но в Эйс Вентуре он там моржом прикидывался, помнишь, когда он себе горошек, этот горох закидывал в нос засунул. А здесь он какую-то пиццу размазал по себе, он говорит, я Фредди Крюгер.
Да. Потом они вызвались как бы на бой, где сражаться друг с другом, кто что кого победит. Эндорфины.
Ну да, это, кстати, прикольный очень бой такой. Настоящие доспехи, настоящие латы одевают. Только мечи там не совсем настоящие.
Чем мне тут шутка понравилась, им же мясо принесли, и Мэтью такой говорит, а ложка, вилка, вы в средневековье этим этими штуками не, это, не ели.
Руки, руки, руками жри.
Да, да, да.
Ну, он привык, он же домашний человек, он да. привык к цивилизации, блядь, а да. тут этот такой приходит, давай, поехали, такой, на рыцарский бой, где-то реально в средневековье, там, да. конечно, он растерял.
Они, вот тут вот промежуточная сцена, они перед заходом в квартиру, они такие, о, ты реально мой дружбан, все вот это, все хорошо, то есть, как бы, все более-менее нормально, заходят в квартиру, там вот это вот открывается, он... И Мэтью обнаруживает у себя супер-пупер-систему такой. Какого черта? Окей, супер-пупер-система класс. Но ты вломился в мою квартиру, пока меня не было?
Ну да, да. А система-то еще, блядь, непростая, нахуй. А военная, да, навороченная из авиабазы с какой-то священной.
Да-да-да, он ему говорит, система, ладно, окей, подарок твой крутой, но ты вломился в дом, пока меня не было, тот такой, ну система же крутая, ну чё ты против подарка? Вечеринку там устроим. Ну это да, мой тебе подарок. И Мэтью такой, он не задался никакими вопросами, он там ничего не стал выяснять, он такой, окей, ладно.
Ну да-да, но я
ничего подозрительного.
Лошара такой вообще нереальный, просто, блядь, откуда вся эта техника? Ебать, сколько она стоит на те деньги? Это несколько да, зарплат да. можно полпочки отдать, я не знаю. Это просто, а как, откуда он ключи взял? Как он вломился? Кто один был туда, не затащил это все? То есть, блядь, там народ был какой-то по-любому. А ему похуй.
Ну, ему как бы не похуй, но он, наверное, нету тех сил противостоять, чтобы прям да, ответить. И вот как раз они устраивают там тусу-вечеринку, а единственная такая встреча, Джек Блэк, другой настоящий друг Мэтью, который у него там есть, они как истинные друзья пересекаются, когда есть свободное время, они так постоянно, когда там время совпадет. И Джек Блэк говорит ему, ты не очень простой чувак, я тебя еще раскушу.
Ну он, да, он, я так понял, что Джек Блэк, он как этот, как ревность, знаешь, его друга реально уводит, он просто, блядь, везде с ним. Сейчас и преследует как Костя, типа, и этот такой тоже ему там, типа, отвечает, что мол, он мой друг там, типа, эта вся херня. Ну, да. Кстати, вот эта сцена, ну не сцена, а именно вот этот вечеринка, это да. лучший момент фильма, я считаю.
А когда здесь... он там запел?
Да, вот песня, блядь, Джима Керри, это просто, я даже могу процитировать оттуда этот момент. Это, говорит, была песня Дженнифер Эйрплейнс. Говорит, она сделала все, что смогла, но я постараюсь, говорит, повторить ее. И спел он охуенно.
Да, там прям как раз.
Somebody to love, типа, мне нужна любовь, да, по-моему, Somebody to love?
Да, вот это вот там. Такой именно, что знаменитый рок-трек какой-то.
А я слышал оригинал, у меня есть он, я слушаю оригинал, он классный очень. И поет она почти так же, то есть голос у нее тоже вот это все есть. Вот. И если я правильно текст понимаю, там, что каждому нужна любовь, каждый должен типа к этому вот, стремиться. I need somebody to love. И как раз он же захотел и его, типа, он же не может забыть свою бывшую, Мэтью.
Да, да, да. И он ему тут придумал как раз панчик, и вот он тут подогнал ему девушку, так сказать. Он как раз...
Ну да.
Он и вон, смотри, какая у тебя на вечеринке. Чё стоит заметить, на вечеринке пришли всякие пенсионеры. В общем, народа куча, известного, походу, только кабельщику.
Ну, это друзья пришли... его, я так понял. Да, те, кому он проводил.
Да, да, да. Те, кому он проводил, он сказал, пойдемте на тусу к моему новому другу, который там отдаленно живет. Те такие, не у тебя дома будет проходить, а у твоего друга, да, пришли, наверное, такие туда. А вы с ним знакомы, я имею в виду, с хозяином квартиры? Нет, мы знакомы только с кабельщиком.
Ну, заметь, кстати, они его знают не просто так, они многие его знают реально хорошо, там они, блядь, он типа берет тон микрофон, он сейчас отожгет, то есть он там ни раз с ними бухал, я так понял, просто их там знает, он реально их там хороший кореш какой-то, там прям конкретный, так что он тут прям таких этих подозвал, да, там пенсионеры реально, они там еще и выли в караоке разные.
Да, в общем, главное, что делают с Мэтью, это делают фотку вот эту. С ним.
Фотку? Ну, да. Не в фотке дело, он его решил именно, что, типа, отдай себе моменту, он нанял ему проститутку, которая да, его да, и...
Да. Но он именно фотку с проституткой сделал.
Да, я так понял, что он захотел, чтобы он да не он, стал, он, перестал он... страдать вместе с той, на потой.
Да, но он фотку потом еще использует. А, и вот как раз, чтобы тот перестал страдать, он услышал как раз с утра то, что про проститутку. Как же я теперь налажу отношения? Ты меня подставил. Если вот эта вот ситуация не исправится, все будет там херово. И Джиму пришлось исправлять ситуацию.
Кстати, ты заметь, вот этот кадр, как будто доктор-работник, блядь, над Соником наклонился. Блядь, такой серьезный. Он похож.
Вот это вот чувак, который лежит, это Оуэн Уилсон. Есть еще братья Уилсоны, такие комедийные актеры как раз. В 2000-х они тоже раскрутились, а это как раз еще начало карьеры.
Оуэн Уилсон, погоди, что-то знакомое.
Да, знакомое, да. Он, у него есть, я не знаю, там. А, нет.
Я сейчас скажу, я Оуэн Уилсон, это, блядь...
Да, он... У чувака потом карьера пошла, но тут ему надо, чтобы у него просто его тут побили.
А, ну да, он же еще в этом, в Одноклассниках играл. Но... Он, в Одноклассниках, говорю, в...
Да.
Скажи мне, знакомство с факерами, знакомство с родителями,
ну,
вот
ну,
да, он.
Ну, в общем, это вся компашка из шоу Бена Стиллера как раз.
Да, ну Бен Стиллер, да, он красавчик, у него много таких друзей прям.
Да. В общем, он Уилсона этого избивает, говорит ему, не встречайся с ней, чувак, не надо. И тот с Кэрри вот в итоге не встречается как раз. И потом он приходит домой к Кэрри, то, что мне тут это, вам кабельная компания это, в подарок кабель проведет, и параллельно рассказывает, а я вот знаю Мэтью, я с ним дружбан, Мэтью вас очень любит, он про вас часто говорит. А самое главное, что Кэрри такая, окей, женщины вроде должны быть подозрительнее всего на всю эту хрень, но они так, окей, он все-таки меня любит, его дружбан такой пришел, все это рассказал, ничего такого нет, я позвоню Мэтью.
Но можно здесь понять, что, возможно, Мэтью с ним подружился, когда он ему кабель проводил. Хотя он же Кэрри же объяснял, что, типа, вот, я ему тоже там кабельное ставил, что можно предположить, прям, допустить. Ну, конечно, да, можно было бы заподозрить, что как-то что-то, блядь, не так.
В общем, это уже они с Кэрри как бы...
Тут до Мэтью доходит, что, блядь, Кэрри везде за ним, и что, типа, ты сделал свое дело, ты вернул мне девушку, но, блядь, мы больше не можем общаться, типа, с тобой, я не хочу, чтобы ты был моим другом.
Да, и он его именно, что в дожде так трагично.
Ну, это было, да, кстати, очень обидно, прям, пиздец. Да.
И Кэрри ему еще как раз, ты хорошо подумал там?
Да, ты как бы, ты точно этого хочешь?
Да. Точно этого хочешь? Окей, ну ладно. И как раз, когда он вот это захотел, то ему сразу... сначала к нему пришли там менты, и параллельно у него там еще на работе прислали видео с камеры наблюдения, которая его записывала, где он там о своем начальнике плохо отзывался.
Во, да, видео. Менты его арестовали за то, что у него оборудование украденное с какой-то авиабазы, блядь.
Да. И причем Мэтью такое объясняет. Ну вот, я познакомился с кабельщиком, и кабельщик мне это взял и подарил.
Говорит, так да, такого, говорит, не существует. Какой, говорит, кабельщик? Где нету такого?
Вам просто взял какой-то чувак это подарил, и вы вот так вот приняли? Да, что такого-то? Просто был...
Ну да, здесь это, кстати, сейчас начинается вторая часть фильма, это более трагичное, что здесь именно начинается, что он его подставляет прям пиздец повсюду.
И как раз Кэрри приходит к нему в тюрьму и по телефону говорит, ну, в общем, слушай, у меня в состоянии с людьми отношений есть только два вида, друг или враг. Мы с тобой больше не друзья.
Ну, он, в принципе, если так подумать, если он вырос на телевидении, а там везде показывают, что либо вот они враги, либо вот это все, то как, понятно же дело, что у него психика не все в порядке, и у него реально такое представление, что нету пара какой-то середины золотой. И он ему говорит, что типа я с твоей типа этой замучу, да, если я правильно понял?
Нет, ты же хочешь, чтобы с ней было все нормально? Он не про замучу он как бы не сказал, он просто так...
Ну, я так понял, что он там это все подразумевал.
Да, да, да.
Он же там за ней поухаживал даже какой-то это.
В общем, Мэтью выходит под залог. Мэтью идет вольный с работы, со всего такого. Как раз Мэтью идет... А, он параллельно Мэтью звонит своему дружбану, который Джек Блэк, чтобы Джек Блэк такой, ты разузнай, там у тебя связи там наверняка есть. И Джек Блэк такой, да, я ж тебе говорил, то, что он не то, чем кажется. А в это время его девушка как раз пригласила Кэрри за обеденный стол. Вон там, обрати внимание, Глеб, на задний план, вон, видишь там Боба Денкерка, который Сол. Лучше звоните Солу.
Ну да. Вот видел, это, да, я думаю, знакомое что-то.
Видишь,
прям.
Я тоже так посмотрел, знакомое лицо, сделал кадр, прогуглил. Да, он тут тоже снялся в таком этом. Ему надо было просто побыть семьей, повозмущаться на камеру.
Ну, да, кстати. И здесь Кэрри пришел, он как этот, как душа компании, все его слушают. Девушка находит его смешным и симпатичным.
А душа компании, знаешь почему? За счет унижения именно что Мэтью.
Да, он и высмеивал.
Да, а Мэтью такой сякой вот так вот облажался.
Да лох, ебать, там облажался. Там, да просто лошара, да он чмо. И все такие, лошара.
Потом там игра в шарады начинается, и то, что там надо как бы загадывать именно что пошлые шарады, и он там Мэтью по духу. Сосок. Что-нибудь такое, в общем... Мэтью это выбесило, и он Кэрри, в общем, взял силы в кулак и взял, ударил по мордасам, наконец. Просто сам.
Но все были на стороне опять Кэрри.
Да, и вот, как раз все осуждающие взгляды. Нам же было весело, чувак, ты чё?
Ты испортил нам вечер, ублюдок, ебаный. Хули ты сюда припёрся, блядь.
Да, мы тебя не понимаем. Ты какой ты ненормальный. Ты чё, не зря в тюрьме сидел, что ли?
Но он теперь он встал на место Кэрри именно, что он стал изгоем и стал таким прям этим именно. Он вот в этот момент он уже у Мэтью отобрал полжизни на самом деле. Работу, друзей, семью, и получается любимую девушку, которая принимает уже больше Кэрри, чем его.
Да.
Просто он уже до грани, до днищи почти.
Так. Это у нас...
Это он вспоминает кадры, я так понял, с этой.
Да, вроде как раз это именно что воспоминания кадры. Как они в итоге или что? Это именно момент его работы. Именно вот в этот момент его с работы увольняют. Это кадры, где он рассказывает про своего начальника как раз.
Следил Кэрри.
Самое прикольное, что этот Кэрри, это он еще и хакер. Он всем на компу все это вел. Тут в самом начале фильма, когда он там за компьютером сидит, у него хорошего дня, Мэтью, приятного, что-то такое на компьютере светит. Я так думаю, это просто, может, Мэтью себе поставил на компьютер скринсейвер. А потом в конце, когда вот это вот, ты уже понимаешь, что у того слежка была прям полная. Даже за компьютерным рабочим местом.
У него же там, по-моему, показывали, как у него там логово, там есть и компьютер в целой тьма, и этот, он там реально может следить за всем. Тем более, если у него оборудование может там из-за военных баз достать, то я думаю, у него там нехило все.
Это какие связи у него должны... Как у него не должно быть друзей, чтобы он все вот это вот как бы...
Не в том дело, что у него есть друзья, но понимаешь, вот как человек устроен. Настоящий друг всего один, максимум два, блядь. Все остальные это приятели, он с ними тусит, он с ним может поболтать, он тут вечеринки устраивает. Но он не может раскрыть себя как человека, он не может поделиться всем, что у него есть. В Мэтью он увидел человека, с которым он может быть, то есть он может... Он принял его как человека, как друга, и он решил вот так вот, что, мол, я хочу... Он Он как этот, подлиза.
Да, да.
Вот
да.
Это, знаешь, это как вот есть вот красивая секси-девчонка, и у нее есть всегда страшная подруга, та, которая всегда помогает ей. Всегда вот принесет ей то, принеси это, блядь, всегда на ее фоне выглядит стрёмно, и все. И Кэрри такой же. Он хотел помогать ему, он хотел быть полезным.
Ну да.
Иначе он не мог просто, он не знал, как вести себя с друзьями, он не знал, что можно быть на равных.
Ну, да.
Он знал, что он может просто быть вот именно вот. Вот я хочу сделать это, я просто, блядь, должен быть так. А если не хочет принимать, ну, значит, я буду, блядь, с другой стороны. То есть я буду все усложнять.
Мэтью как раз снится сон, когда Кэрри, то, что он там это, приходит к нему там домой. Это вон там Кэрри лежащий, а так он к нему приходит домой, он там сначала кривляется в этот глазок, а за сцену классно сделано.
Да, это шикарно. Да. Это, знаешь, эта сцена была в Эс Вентуре еще, когда он смотрел в бассейне. Помнишь, там в дырку та же такая бассейне была, когда он такой тоже в разные стороны такой, оп-оп.
Да, тут мимика Джима Кэрри просто вообще в полную пышет. Он как раз пробивает ту дверь, гонится за Мэтью, и Мэтью в страхе просыпается. В страхе просыпается, ему поступает звонок. «Слушай, Мэтью, нам все-таки надо так поговорить о нашей дружбе, поэтому я взял твою девушку».
Да, да, да.
Еще до Человека-паука и Зеленого Гоблина повязал там на вышке.
Это даже не вышка, это этот же. Как раз он спутниковая тарелка. Где он любил это? Любимое место, скорее. А тарелки там пиздец здоровые. Прям пиздец какие.
Которая весь сигнал передает. И тут... У Кэрри как раз вот эта вот идея про то, что как бы предсказание интернета, то, что ты через один кабель сможешь делать все, и еду там заказывать, и смотреть, что тебе приятно, и все вот это выбирать, все чисто через кабель. Но это он как раз тут, как кабельщик такой говорил. И он именно что с ним дерется, они еще раз там дерутся. Я так и не понял, зачем было Кэрри похищать, вроде все нормально, или ему так не хватало.
Он бы не пришел, понимаешь, если бы этот Мэтью не хотел уже, он такой, он слабохарактерный, он бы не пошел просто, понимаешь, он бы сам себе не заставил пойти, а тут у него есть мотивация.
А, ну да.
Поэтому он и похитил, поэтому, блядь, вот и здесь как раз у них вот.
Да, происходит драка, это... А, ну
они
на самую вышку, да-да-да, и вот как раз Кэрри сам, он его побеждает, Мэтью, как раз, и Кэрри сам себя там отпускает, то, что окей, да, я больше так не должен жить.
Но здесь он осознает, что он не прав, он портит жизни, я так понял, Мэтью не первый, кому он испортил жизнь.
Да тут весь прикол, осознает, не осознает, тут это все в концовке будет такой... Которая так с намеком. В общем, он падает как бы на
антенну. На шпиль он падает, да.
Да, на шпиль. Но тут все ждут, когда вот это вот дело завершится. Насколько же брата вот этого Бена Стиллера, которого там в телеке посадят. Главное голливудское дело, там убийство брата двух этих. В общем, сюжет там. Но поскольку Кэрри падает, все вырубает, и тут люди, смотрите, помимо телека, можно, например, книжку почитать. Это как вот на примере соседа показано, который, окей, ладно, открою книжку, все.
Ну, а что еще делать?
Найду, что себя занять.
Ну, тогда не было телефонов, нечем было себя занять, кроме книжки, конечно.
Да, да. Но Кэрри упал там рядом со шпилем, выжил. И когда...
Ну как выжил? Но он проткнул себя через этот. Ну, через тело же прошел. Но он выжил, конечно, ненадолго.
Нет,
он был еще жив.
Ну, жив, он там со всеми попрощался. Там Мэтью с его девушкой сказали Кэрри такие: окей, ладно, мы все поняли. Ты не парься, ты не переживай, с тобой еще все будет нормально, Кэрри говорят. Они его поднимают, и тут как раз санитар. Его поднимает. Не парься, дружище, с тобой все будет хорошо. И Кэрри такой: ты сказал, друг?
Да-да-да.
И на этом вот так вот все и кончается.
Но на самом деле, если так подумать, то на 98% я уверен, что Кэрри умер, потому что раны там несовместимы с жизнью. Он упал, у него этот шпиль прошел сквозь грудную клетку. Mm. Практически он держался за счет того, что он висел на этом шпиле, то есть он не вытаскивали его. как только начинает вытаскивать, он сразу умирает. И этот очень такой грустный момент для меня был, очень такой прям... Хотя я говорю, то, что он осознал, что он был неправ по отношению с ним, что так это до него доперло.
Ну да, и самое главное, фильм так... Все, кончилось, мы с этим разобрались, мы... Типичный фильм из 90-х, мы вам условного такого эпилога не предложим, все, закончили, как и надо. Ну, то есть, для меня вот это вот все... То есть, в фильме хорошая идея, в фильме все вот эти вот наметки есть, но он слишком поверхностный. Ему хоть где-то, хоть что-то, хоть немного углубиться, ну, то есть, чтобы тему проживать, и была бы прям более такая пушка.
Но это были не те года, чтобы было углубиться. По телевизору бы его не приняли бы особо, если бы был бы слишком глубокий философский подтекст. Ты сам согласись, было бы меньше просмотров, было бы меньше прям такого этого денег.
Ну так, так для Джима Керри не понял. Но фильм свои 100 миллионов собрал.
Ну это неплохо.
Да, все увидели то, что Джим Керри может кривляться и не в комедийном плане, а в трагичном. Да. Но так же кривляться, это все еще 90-е, Джим Керри. 90-е пока как бы не изнасилуют твою одну способность, тебя не отпустят.
Ну, блин, у него, да, у него, в принципе, почти все такие роли, но в любом случае, я считаю, что он лучший комик 90-х, 2000-х годов.
Ну, у Джима Керри сейчас все хорошо, у него там, который сериал «Шучу», он прям топовый как раз.
У него «Соник» еще есть впереди, в следующей части.
«Соник» — это именно что старый Джим Керри, такой
классический. Ну да, да, да.
А вот такой вот новый, который трагикомичный, там сериал «Шучу», там прям супер.
Это, надо будет посмотреть,
да, я не смотрел. Это я рекомендую. Ну что, вот такой вот фильм «Кабельщик» 96-го года. Смотрите, находите.
А, да, я последние свои слова скажу. Этот фильм очень для тех, кто ранимый, типа как я, там можно и всплакнуть. Если кто не хочет смотреть именно такой фильм, где можно всплакнуть с Джимом Керри, посмотрите его в такой же фильм, в те же года, только с хорошим концом, с хэппи-эндом. Это «Ясного я» и «Ирен». Это будет просто тоже кривляние комедия, но она будет с хорошим хэппи-эндом. А этот фильм, если вдруг чего, можете оставить пройти мимо.
Я все то же самое, но я еще скажу, если вы хотите... Если вам в каком-то мере вы такие, за что Джим Керри так резко взлетал, то «Кабельщик» подойдет, потому что тут... Если поверхностный сюжет вас так как бы интересовать не будет, но вся мимика Джима Керри в полной мере, буквально в полной мере, она в этом фильме будет. Да. И вот на такой вот ноте спасибо, что смотрели, слушали. Всем пока.